приближалась, с жадностью пожирая свободный пятачок земли у костра. Анатолий с сожалением смотрел на носки ботинок, выданных мутантами. Он так и не успел вдоволь ими попользоваться. Он вдруг почувствовал боль в спине и понял, что уже не стоит, а лежит на полу туннеля. Вскоре было сделано еще одно открытие, его куда-то тащили. Возможно, черти вняли просьбе когтя. Анатолий открыл глаза. Повернув голову, увидел на своем плече руку, покрытую густой серой шерстью. Да и рука ли это? Скорее, лапа. Три пальца, увенчанные плоскими в зазубренных когтями, вцепились в свитер. Анатолий не пытался освободиться. Слишком много несуразностей, чтобы все происходящее с ним могло быть явью. Мертвые не могут оживать, когда им вздумается. А черти вряд ли покрыты серой шерстью и имеют на лапах по три пальца. Анатолий не знал ничего о физиологическом строении прислужников дьявола, орудующих у раскаленных сковородок, но был уверен, черти выглядят иначе. Он опять в кошмаре, который вот-вот закончится. Все станет на свои места. Отсчет времени пойдет от фанерной таблички с надписью. Что же все-таки на ней было написано? Анатолий закрыл глаза и на этот раз смог увидеть табличку очень отчетливо. Осторожно. Выход подземного газа. Вот о чем предупреждал фанерный огрызок. Шерстуны тоже пытались рассказать людям об опасности. Как могли, просили не задерживаться у трещины и не вдыхать выходивший из недр земли невидимый яд. Анатолий понял, что уже не чувствует руку на своем плече. Тошнота прошла, но голова была пустой и тяжелой, как полое чугунное ядро.
«Ничего не понимаю!»
Голос краба с его вечно недовольными интонациями казался таким родным и близким, что Анатолий испытал сильное желание расплакаться от счастья. Краб тоже ничего не понимал, а значит, у них было много общего. Анатолий помотал головой, чтобы избавиться от липких остатков кошмара. Сел и осмотрелся в поисках фонарика. Их вещи были аккуратно сложены у стены. Краб уже успел провести ревизию и, судя по довольному выражению лица, пропаж не обнаружил. Михаил задумчиво расхаживал вдоль путей. Анатолий на четвереньках добрался до фонарика и посветил в оба конца туннеля. Поезда не было видно. Но это совсем не означало, что они убрались от опасной зоны на своих ногах. Сюда их притащили шерстуны. Анатолий отругал себя за то, что не проявил достаточно настойчивости и не расспросил Жабдара о существах, живущих на станциях, где нет никакой защиты от радиоактивного излучения. Такие наземные павильоны, наверняка подвергшиеся сильному разрушению, открыты всем ветрам и напастям. Разбитые стекла, полопавшиеся бетонные стены, выщербленные ступени, среди которых, хихикая, прыгают шерстуны. Они изо дня в день видят перед собой панораму вымершего города. Знают о поверхности все, но не имеют возможности поделиться этими знаниями. Кем были шерстуны до катаклизма? Людьми, которые деградировали до состояния животных, или обезьянами, в которых мутации пробудили зачатки разума? Чудо произошло в любом случае, неважно, со знаком плюс или минус. Природе понадобилось всего 2 десятка лет, чтобы разрушить устоявшееся представление о том, что есть цивилизация. Сатанистам когтя, например, посчастливилось остаться людьми, но они не приняли этого дара и без помощи радиации быстро превращались в чудовищ. Почти то же самое происходило с фашистами. Вспомнился и Михаил, назидательно выговаривавший по слогам в только что привидевшемся кошмаре «цивилизация». Мутанты же, несмотря на все выпавшие на их долю страдания, сохранили в себе человечность. Когда все пришли в себя настолько, что могли продолжить путь, во главе отряда двинулся Михаил. Анатолий не стал оспаривать первенство, ведь там, куда они должны были выйти, царили нравы, о которых он знал только понаслышке. Граждане Содружества станций кольцевой линии по Толиным представлениям считали себя элитой метро. Торговали, выдумывали для себя развлечения и гнушались черной работой, для которой использовали бедняков с других, менее зажиточных станций. Анатолий посмотрел на Михаила. Добротная одежда, гордая посадка головы говорили о принадлежности этого человека к касте хозяев. Сейчас он относится к спутникам вполне дружелюбно, но в кого превратится этот добряк, когда заговор Жабдара иссякнет или даст сбой? Михаил, словно прочитав мысли Анатолия, обернулся.
«Я уже догадываюсь, где мы находимся. По всем признакам, туннель приведет на Киевскую, а вот дальше, если это то, о чем я думаю, то с выходом на станцию у нас возникнут большие проблемы. Хорошо помню стальные щиты, закрывающие выход из этого туннеля, но ни разу не видел, чтобы кто-то оттуда выходил. Он находится в одном из двух тупиков, которые использовались для оборота составов, когда станция была конечной. Похоже, перед самой войной тупики приспособили для ночного отстоя поездов. Наши, кажется, не нашли применения тупикам. Всегда считал, что выход заварен намертво».
«Было бы хорошо, если бы ты ошибался», — сказал краб. «Не думаю, что ради нас кто-то станет выпиливать дверь».
Анатолий не разделял пессимизма Михаила. Не такими простачками были ганзейцы, чтобы просто так отрезать один из запасных выходов в метро. По логике, граждане Ганзы сначала бы исследовали туннель на предмет извлечения прибыли, и даже тогда не стали бы заваливать его. Через сотню метров лучи фонарика уперлись в массивные двустворчатые ворота. Из-за больших размеров их укрепили приваренными крест-накрест металлическими уголками. Между створками отчетливо виднелся грубый сварочный шов. Однако и дверь имелась. Неприметная, в которую можно было войти только пригнувшись, дверь находилась в правом углу ворот. Михаил пожал плечами, виновато улыбнулся и, подойдя к двери, ударил по ней кулаком с такой силой, что ворота откликнулись низким металлическим гулом. Такой шум мог бы разбудить и мертвого. Однако никакой реакции на него не последовало. Ганзеец еще несколько раз ударил кулаком, подул на него, повернулся и принялся молотить в дверь ногой. Прошло еще несколько минут. Михаил прикладывал к двери ухо, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук с той стороны, и рассеянно качал головой. Краб, нетерпеливо топтавшийся у ворот, сменил Михаила и внес свою лепту в тщетные попытки отыскать признаки жизни по другую сторону ворот. Вскоре и он устал махать кулаками. Анатолий, не ожидавший такого приема, растерянно теребил лямку своего рюкзака. Проделать такой долгий и опасный путь только ради того, чтобы биться лбом в запертую дверь. Оставалось одно — выждать пару часов, продолжая стучаться, а потом возвращаться на молодежную. И вот когда у Анатолия совсем опустились руки, раздался гулкий удар в ворота.
«Че ломишься, урод? Хочешь, чтобы клешни оборвали? Так это мы мигом устроим. Уползай в свою нору и не вздумай больше сюда соваться».
Услышав голос, Михаил рванулся к воротам и принялся объяснять охраннику, что он не мутант, а уважаемый гражданин Ганзы, которого злая судьба забросила в забытый богом и людьми туннель. Сначала охранник только хохотал в ответ, но затем начал расспрашивать Михаила об общих знакомых. Ганзеец без запинки отвечал на самые каверзные вопросы, и часовой в конце концов замолк. Меньше чем через минуту из-за ворот послышались сразу несколько голосов и лязг отодвигаемых засовов. Киевская признала в Михаиле своего.
Глава 16. Петля Ганзы. За дверью располагался внушительного вида блокпост. Высота двух рядов набитых песком мешков значительно превышала человеческий рост. Между мешками был оставлен узкий проход, явно рассчитанный на то, чтобы даже один человек мог пройти в него только боком. Проход охранялся рослым детиной в комбинезоне с серыми камуфляжными разводами и лихо сдвинутым на бок берете. В руках патрульный сжимал короткий автомат с откидным прикладом. Дальше шла следующая линия обороны. Три ряда мешков высотой в 1.5 метра. С вершины этого сооружения грозно высовывались стволы пулеметов. За мешками на сдвинутых четырехугольником лавках сидели трое часовых. Ганза не скупилась на охрану даже таких малоиспользуемых туннелей и готова была отразить любые поползновения со стороны соседей-мутантов. Четверо хорошо одетых мужчин обступили Михаила. Обнимали его, хлопали по плечу и засыпали вопросами. А вот на Анатолия и Краба никто, за исключением хмурых часовых, внимания не обратил. Да и те снизошли только для того, чтобы отобрать у пришельцев оружие. Когда Анатолий попытался двинуться вслед за Михаилом, парень в камуфляже молча встал у него на пути. Сделав вид, что обескуражен и возмущен таким приемом, Анатолий окликнул гонзейца. Михаил обернулся.
«Пропустите, это со мной!»
Часовой отступил в сторону, зато один из приятелей Михаила остановился и смерил гостей подозрительным взглядом.
«И где ты таких откопал, Миш? Этот в красных штанах, судя по роже, урка, а второй? Он, мне кажется, любого, кто поперек слова скажет, убить может.
Они мне жизнь спасли, попросили помочь».
«Спасли, слава богу. А все равно их проверить надо. Не можем же мы их без проверки на станцию пустить, сам понимаешь. Давай-ка их пока в комендатуру, а поблагодаришь ты их позже».
Толя ожидал, что заговоренный Михаил вступится за ним, и едва не взвыл от досады, когда гонзеец кивнул в знак согласия. Анатолий, конечно, не ждал, что его возьмут под белые руки и отведут в мраморные палаты, но в глубине души надеялся, что Михаил хотя бы выведет их с Киевской. Теперь все надежды рухнули, выбираться придется самим. В станционный зал Анатолий и Краб вошли в сопровождении пары охранников. Краткая, но очень емкая характеристика, выданная Анатолию подозрительным гонзейцем, заставила автоматчиков вести себя настороженно. Они поглядывали на Анатолия так, словно в любой момент были готовы на всякий случай перестрелить его. Но вскоре Толя перестал обращать на них внимание. Здесь и так было на что посмотреть. Он не мог оторвать глаз от разноцветных мозаичных панно, которые гонзейцам каким-то чудом удалось сохранить. Расположенные между арками, ведущими на пути, мозаики изображали строителей светлого будущего в разных позах и ситуациях. На панно часто встречался вечно живой Ленин, а в торце зала его портрет размещался отдельно. Как ни напрягал Анатолий зрение, рассмотреть всю надпись под портретом он не смог. Прочел только отдельные слова: «Нерушимое, вечное, украинского, русского». Речь, понятное дело, шла о дружбе. Интересно, какое место она занимала в списке вечных ценностей Ганзы? Анатолий очень жалел, что не может остановиться и вдоволь налюбоваться архитектурными изысками. Сказать, что Киевская была великолепна, означало бы не сказать ничего. Общего впечатления не портили даже развешанные повсюду полотнища с изображением коричневого круга, герба Содружества. Из довольно пестрой толпы выделялись рослые, похожие на братьев-близнецов парни в камуфляже. Их береты виднелись повсюду, как серые шляпки грибов. Судя по количеству патрулей, Ганза была помешана на безопасности. Они останавливали людей и проверяли документы с такой тщательностью, будто видели в каждом шпиона. Гонзейцев можно было с легкостью отличить от гостей по уверенному виду и неспешной походке. Здесь они были в своих правах. Впрочем, и на других станциях метро они себя тоже чувствовали хозяевами. Чтобы не вести пленников через толпу, охранники вывели Анатолия и Краба за колонны, к путям, где было относительно свободно. Анатолий увидел блокпосты в обоих концах туннеля и стал свидетелем сортировки, которой подвергался всякий, кто желал пройти на территорию Ганзы. Часовые уверенно делили пришельцев на три категории. Первую пропускали на станцию, второй давали отворот-поворот, а третью заставляли подняться на платформу и отводили в палатку с грозной надписью «Комендатура» над входом. Анатолия и Краба тоже отнесли к третьей категории и втолкнули в палатку. Она разделялась на две половины, составленными в ряд дощатыми щитами. В первой, на деревянных скамейках и просто на полу, сидели горемыки, вызвавшие у часовых подозрения. Во второй стоял стол, освещенный низко подвешенной лампой под абажуром, за которым расселась, собственно, комендатура. На краю стола стоял чайник, из носика которого поднималась струйка пара. Четверо раздухарившихся от чая мужчин с красными лицами блаженно пускали к потолку колечки дыма, стряхивая самокруток пепел, и что-то оживленно обсуждали, то и дело наклоняясь к какой-то карте.
Когда конвоир доложил о задержании пары весьма подозрительных лиц, самый представительный и раскормленный из мужчин махнул рукой.
«Занят, комендант. Разве не видишь, что я очень занят? Опаньки, шестерочка!»
Анатолий, поначалу решивший, что комендатура обсуждает план намеченной на сегодня облавы, едва не рассмеялся. Мужчины за столом использовали карту метро для игры. Каждый из них поочередно бросал кость и передвигал фишку на количество станций, соответствующие выпавшей цифре. Судя по цветам фишек, каждая из них передвигалась по своей линии, а значит, игра не была совсем уж примитивной и требовала от участников внимания и сосредоточенности. Комендант выиграл и пребывал в прекрасном настроении, пока его взгляд случайно не упал на Анатолия. Тот уже был готов к тому, что выражение его лица вызывает определенные ассоциации, поэтому, когда комендант поманил его пальцем, ничуть не удивился.
«Откуда будешь, сокол мой ясный?» «С Маяковской», —
с наглым видом ответил Анатолий, рассчитывая, что именно эта станция лучше всего подходит к его убогому наряду.
«А документов, конечно же, нет, правильно?»
Анатолий кивнул, вызывающе глядя на коменданта. Это была ошибка, так как от него здесь явно ожидали покорности и подобострастия. Комендант встал из-за стола, приблизился к Анатолию и, втянув носом воздух, поморщился.
«А воняет-то как, мать честная! Теперь знаю, куда тебя определить. Сегодня в холодной переночуешь, а завтра вольешься в славную когорту чистильщиков наших уборных. Я тебя сломаю, боец. Будь уверен, через неделю перестанешь испепелять всех своим взглядом и будешь ходить по моей команде на задних лапках.
Нам на Киевской задиры без надобности. Мы тут кого хошь задерем, ясно?» Толя смотрел на его наглую лоснящуюся морду, на белый офицерский воротничок, врезающийся в малиновую шею, на пухлые пальцы, смотрел в желтоватые заплывшие глаза. С какой стати эта сытая сволочь на него орет? Почему эта тварь должна определять, чего он, Толя, достоин и чего недостоин? Какого черта он собирается его тут воспитывать и тем более ломать? В висках у Толи застучало. Жируют за счет чужих бед, вооружают людоедов, душат несчастных уродцев с молодежной. «Пошел в задницу!» — раздельно произнес Толя и добавил: «Буржуй!» Лицо коменданта сделалось пунцовым, затем побагровело.
«Че встали, остолопы?» —
заорал он на конвоиров.
«Бросить обоих в холодную до выяснения. А мы еще проверим, не красные ли вы шпики. Буржуй меня назвал, а? Какова сволочь!»
Анатолия и Краба вышвырнули из палатки. После вынесенного комендантом вердикта отношение конвоиров к пленникам резко изменилось. С ними уже не церемонились. Уборщики туалетов и сочувствующие коммунистам заслуживают соответствующего обращения. Толчками автоматных стволов их прогнали через весь станционный зал и втолкнули в подсобку микроскопических размеров. Сидеть там пришлось, тесно прижавшись друг к другу. В холодной совсем не было холодно, даже наоборот. Полное отсутствие вентиляции и углекислый газ, вдыхаемый двумя постояльцами, привели к тому, что через полчаса оба начали изнывать от жары и духоты. Анатолий вытер рукавом струившийся по лицу пот. В полном молчании прошло около 2 часов. Духота стала совершенно невыносимой, и Анатолий поймал себя на мысли, что готов хоть сейчас приступить к чистке уборных, лишь бы не жариться заживо в тесной душегубке. Он мысленно призывал гонзейцев вывести его на работы, но когда раздался лязг дверного засова, не поверил своим ушам. До утра еще было далеко. Неужели хозяевам Киевской взбрело в голову вычистить все уборные до наступления дня? Дверь распахнулась. В лицо ударил поток свежего воздуха, а по глазам резанул яркий свет фонарика.
«Вот вы где!»
Вошедший в подсобку Михаил оглянулся и прикрыл за собой дверь.
«Насилу отыскал. Это комендант придумал вас сюда законопатить?»
Анатолий кивнул. Михаил был последним, кого он ожидал увидеть в числе посетителей. По всей видимости, мозг купца все еще находился под воздействием гипноза Жабдара. Михаил вытащил из кармана 2 картонных прямоугольника, украшенных гербами Ганзы, и протянул их Анатолию.
«Это пропуска. С ними вам любой блокпост нипочем. Не только на территории Ганзы, но и в других местах пригодится.
Содружество станций кольцевой линии пока еще имеет авторитет в метро. Анатолий уже поднадоели рассказы о непререкаемом авторитете Ганзы. Благодарность благодарностью, а все остальное позже. Он сунул пропуска в карман брюк. «Идти можно сейчас?»
«Самое время. Все спят, а часовые на блокпосту сменились. Улепетывайте отсюда побыстрее. Боюсь, мне из-за вас достанется. Сам не понимаю, зачем вам помогаю. Но имейте в виду, передумать могу в любой момент. Топайте на Краснопресненскую, и чтоб глаза мои больше вас не видели».
Краб неожиданно бросился обнимать Михаила, крича при этом, что век будет помнить его доброту и детям закажет, хотя таковых у него и не имелось. На этот раз Анатолию удалось заметить, как еще один пропуск перекочевал из кармана бизнесмена в рукав пиджака краба. «Горбатова могила исправит», – подумал он, схватил краба за шиворот и вытолкнул в открытую Михаилом дверь. Оба оказались на перроне Киевской кольцевой. Спали на станции далеко не все, но столпотворения, которое наблюдалось днем, уже не было. Стараясь не обращать на себя внимания, Анатолий и краб добрались до ближайшей арки, свернули за угол и спрыгнули на пути. Заметив их, сонные часовые на блокпосту оживились. Один выступил вперед и сдвинул брови так, что стало понятно. О том, чтобы двум оборванцам покинуть станцию, не могло быть и речи. Остановившись в метре от охранника, Анатолий и краб вытащили из кармана пропуска. Часовой не поверил своим глазам. Пропуска, кажется, были чем-то большим, чем обычные паспорта с вклейкой о ганзейском гражданстве. Может быть, документы сотрудников какой-нибудь тайной службы? Написано, ничего такого на них не было, но кто знает. Часовой вертел картонки в руках и так, и этак, светил на них фонариком, явно готов был откусить от пропусков по кусочку на пробу, чтобы определить подделку на вкус. Убедившись в том, что документы подлинные, грозный страж отступил в сторону и махнул рукой своим коллегам. «Пропустите, с ними все в порядке». Краб, только оказавшись за блокпостом, рванул с места в карьер. Толя, который вполне понимал его желание оказаться как можно дальше от этого жирного царства, пришлось ухватить краба за фалду пиджака и придержать. Они прошли степенным шагом не меньше 50 метров. Как только силуэты охранников поглотила тьма, оба, не сговариваясь, перешли на бег. Бежать по туннелю оказалось неожиданно здорово. Толя вспомнил, как мальчиком он любил, встав коленями на сиденье вагона, смотреть в окно на извивающиеся на кронштейнах черные силовые кабели. Движение поезда оживляло их, словно в анимационном фильме, превращая в нескончаемую змею с изогнутым телом. Сейчас, разогнавшись, можно было снова увидеть эту змею, как в детстве. Анатолий перешел на шаг только после того, как легкие начали разрываться от напряжения, а в боку закололо с непривычки. Тяжело дышавший рядом краб показал рукой на тусклое пятно света впереди.
«Краснопресненская».
Блокпост встретил путников стандартной процедурой выхода постового на пути, лязгом затвора автомата и грозного окрика. Однако пропуска с эмблемой Ганзы и здесь работали безотказно. Увидев заветное коричневое кольцо, часовой стал настолько любезен, что пожелал обоим хорошего дня и улыбнулся им на дорожку. Краснопресненская была своей сытостью и лоском похожа на киевскую, но Толю не оставляло ощущения, что он находится на военной базе. Патрулей здесь было вдвое больше, а кроме них часто встречались и бойцы в совершенно другой форме.
«Регулярная армия», –
шепнул Толе краб, уважительно кивая на рослых солдат в зеленом камуфляже. Все они были в длинных тяжелых бронежилетах, на боку болтались стальные шлемы и свисали новенькие автоматы с подствольниками. Посреди зала стояла предлинная брезентовая палатка с надписью «Казарма». Переходы на другую линию были превращены в настоящие крепости, и пограничные дозоры на них были усилены армейскими отрядами. Гражданских на станции вообще было маловато. «А что тут?» – начал было Толя и осекся. Сам все понял. Переходы с Краснопресненской были не просто на другую ветку, а на красную линию. Пусть сейчас между давними врагами установился хрупкий мир, Ганза явно постоянно ждала от коммунистов подвоха. Станция была на военном положении. Анатолия и краба остановили для проверки документов не один и не два раза.
Задерживаться здесь было точно нельзя, и выпускать краба из поля зрения тоже. Боясь, что воришка сорвется и что-нибудь непременно стырит, а закончится все новым арестом, Толя буквально держал краба за руку. Но к тому моменту, когда они уходили с Краснопресненской, краб с хитрым видом извлек из рукава фонарик, которого всего несколько минут назад у него не было и быть не могло.
«Мастерство не пропьешь», —
щербато улыбнулся он. Путники благополучно миновали следующий блокпост и вышли в туннель, ведущий на Белорусскую. Анатолий еще ни разу не путешествовал по Кольцевой, и все здесь ему было страшно любопытно. Первым, что бросалось в глаза, были надписи. Они размещались повсюду, где имелось свободное место. Носили предупреждающий, просто информационный характер. Требования приготовить паспорт с визы, оповещение о вступлении на территорию Ганзы чередовались с предупреждениями о возможном нападении мутантов. Особенно тягостное впечатление вызвала надпись, сделанная у входа в боковой коридор. «Будь внимателен, здесь пропали без вести 24 человека». Вся надпись была выполнена белой краской, а цифра 24 – мелом. Видно, приходилось менять ее слишком часто. Толя посветил фонариком в коридор. Не увидел там ничего особенного, но ускорил шаг. Очень не хотелось стать 25-м. Оказывается, туннели Кольцевой, несмотря на свою относительную чистоту и сухость, тоже не были столбовыми дорогами. А может быть, подумал Толя, все эти люди пропали тут еще во время войны Ганзы с красными. Может, тут действовали партизаны, похищали ганзейских языков и уводили в плен. А может, просто расстреливали где-нибудь в безлюдных уголках метро. По мере приближения к Белорусской, размышления о надписях, взаимоотношениях левых и правых отошли на второй план. Сейчас Анатолия тревожили две проблемы. Он опасался того, что их могут узнать на блокпосту, где краб так необдуманно полез в чужой рюкзак. Тут следовало молиться, чтобы часовые сменились. Другая проблема не могла разрешиться так просто. На пути к коридору Аршинова им придется пройти мимо места нападения червей. В прошлый раз до цели тоже было рукой подать. А из-за безглазых монстров пришлось сделать такой внушительный крюк, что и сейчас дух захватывало. Вот если бы раздобыть автомат, Анатолий чуть было не обратился к крабу с этой просьбой, но вовремя опомнился. Последствия кражи оружия могли оказаться гораздо хуже, чем новая встреча с червями. Выбравшись из туннеля на Белорусской кольцевой, Толя и краб поднялись в переход на родную замоскворецкую линию. Прошли мимо статуи каких-то древних богов с автоматами и венками, пьедестал которых был обложен грибами, дохлыми крысами и другими подношениями. Преодолели гигантские пограничные пункты и оказались на второй Белорусской, бледном и чахлом двойнике кольцевой станции. Сейчас времени задерживаться тут не было. Главное, чтобы их не узнали. Ни одного часового, дежурившего на блокпосту в прошлый раз, на месте не оказалось. Новый патруль проверял документы без особой тщательности. Причина столь наплевательского отношения к служебным обязанностям стала очевидна после того, как Анатолий перехватил встревоженный взгляд патрульного. Тот смотрел в туннель так, словно пытался различить во мраке цель, в которую следует разрядить всю обойму. Неужели все-таки черви? Когда последний блокпост остался позади, Толя остановился, чтобы отыскать хоть какое-то оружие и не идти на червей с голыми руками. Нож, кусок арматуры. Как на грех, ничего подходящего не попалось. Когда попытка выкорчевать из цемента остатки какого-то рычага не принесла успеха, пришлось удовлетвориться единственным, что попалось под руку – ржавым болтом. Приближаясь к месту, где произошла памятная стычка с червями, Анатолий и краб сбавили темп. Хотелось проскочить опасный участок как можно скорее, но воспоминание о том, что подземные твари чувствительны к вибрации, отбивало всякую охоту побежать. Анатолий осветил вход в знакомую подсобку. Баррикада, наспех сооруженная из двери, осталась на прежнем месте. О червях напоминали только многочисленные вмятины на поверхности двери и изрытая земля. Анатолий встал на рельс и осторожно приблизился к норе между шпалами, месту, где черви утащили под землю собаку. Остановился и швырнул болт на несколько метров вперед. Болт со звоном ударился о рельс. Толя затаил дыхание.
проползла невыносимо длинная минута. Но черви так и не объявились. Тогда он подошел к болту, поднял и швырнул вновь. И еще, и еще.
«Знаешь, а я уже такое видел», — сообщил повеселевший вор. «В кинотеатре тогда работал. Как кино называлось, не помню. Сам понимаешь, не на экран я смотрел. Но лысого мужика, который тряпку к гайке привязывал и швырял ее, совсем как ты сейчас, помню хорошо».
Анатолий ничего не ответил. Он увидел знакомый боковой коридор и позавидовал памяти краба. Сам-то он никак не мог припомнить, в какой последовательности и через какие промежутки времени следовало подавать сигнал фонариком. Азбука Морзе, черт бы ее побрал. Кажется, три короткие вспышки, три длинные и опять три короткие. Вроде так говорил Аршинов. Анатолий включил и выключил фонарик нужное число раз. Затаив дыхание, стал ждать ответного сигнала. Прошла минута, две. Анатолий подал сигнал еще раз. Никакого эффекта. Почему он решил, что Аршинов должен находиться в своем тайном логове? Возможно, как раз в этот момент он пирует на Войковской в компании дружков-анархистов. Когда Анатолий уже совсем отчаялся, в глубине туннеля вспыхнул фонарик. Толя не стал считать, сколько раз он мигнет, а просто бросился навстречу Аршинову.
«Ты? Почему здесь? Почему один?»
– изумился прапорщик. «Западня. Предал нас НКВДшник. Я один остался. Ребята, нет их больше». Аршинов некоторое время удивленно смотрел на Анатолия. Затем подошел и крепко обнял. «Совсем посидел, брат. Но это ничего.
Главное, что живой».
Толя развел руками, набрал полную грудь воздуха, собираясь рассказать прапорщику все, что с ним приключилось, да так и не решил, с чего начать. Стоял, вспоминал все и чувствовал, как набухают глаза, как по корке из крови, грязи, машинного масла ползет предательская слеза.
«Так что же, задание провалено?»
– спросил у него Аршинов. «Еще нет», – потряс головой Толя.
«Помощь не требуется»,
— подмигнул ему прапорщик. Глава 17. Возвращение на Тверскую. Аршинов уверенно шел по знакомому туннелю, не включая фонарика, и рассказывал о последних новостях.
«Помнишь, Толян, я у тебя щупальцами интересовался? Так вот, никакие это не щупальца, а змеи. Подземные, понимаешь? Они сквозь грунт с такой скоростью чешут, что теперь ухо востро держать надо. Одну атаку мы отбили, но, думаю, эта мерзость теперь силами соберется и на нас опять попрет. Если автомат в руках и патронов достаточно, бояться особо нечего. Но если ты один, да еще безоружный, в туннеле окажешься, пиши пропало. Из наших одного утащили так быстро, что и глазом никто моргнуть не успел. Непонятно только, откуда взялись вдруг. Один умник сказал, что, может, они это, мигрируют. Дай бог, чтобы он был прав. Потому что если они сами не уйдут, мы с ними точно ничего не сделаем. Да, и вот они и схавали».
А то ли было достаточно просто слышать голос прапорщика, такой уверенный, такой домашний. Голос человека, который был надежным якорем, связывающим его с гуляй-полем, с прежней, понятной жизнью, который мог бы быть его другом и который все еще может таки стать другом. Толя был уверен. Отыскав Аршинова, он сделал даже не половину, а большую часть дела. Сознание того, что долю забот можно теперь переложить на надежные плечи, позволяло расслабиться от многодневного напряжения. Он улыбнулся в темноту. Аршинов – настоящий, крепкий мужик. Он никогда не покажет удивления, а уж тем более страха. Даже очервяк, прапорщик, говорит таким будничным тоном, словно служил с ними в одной части. Лучшей кандидатуры для похода на Корбута и его подчиненных – нечего и желать. Аршинов отвел Анатолия и краба
метров на 200 от развилки. Раздался негромкий щелчок, скрипнула дверь. В темноте раздались удаляющиеся шаги прапорщика. Вспыхнул огонек керосиновой лампы, и Анатолий увидел, что они не в какой-то подсобке, а в очень большом помещении, дальняя часть которого терялась во мраке. Можно было лишь различить очертания огромных шкафов, выкрашенных в темно-зеленый цвет и снабженных написанными через трафарет буквенно-цифровыми обозначениями. Именно таким и представлял себе Толя военный склад. Аршинов поставил керосинку на стол, заваленный проводами, трубками и кусками проволоки.
«Мой секретный ангар!»
Прапорщик с гордостью обвел склад рукой. «Здесь можно найти все, чего душа пожелает. От мелкокалиберной винтовки до гранатомета «Муха». Там, в углу, бочонок с краном. Можете умыться, а заодно и сбросить свое тряпье. Особенно это касается тебя, нарядный дружок. Я понимаю, ты играешь в семафор, но хотелось бы привлекать поменьше внимания». Анатолий ожидал, что краб сорвется и пошлет прапора в дальние дали. Но тот избавился от своей одежды молча и с видимой охотой. Они с наслаждением умылись чистой холодной водой, и Анатолий пожалел лишь о том, что бочонок оказался слишком мал. Наметанным глазом бывалого старшины Аршинов определил размеры одежды и обуви. Когда умывание закончилось, Анатолия и краба уже ждали комплекты формы. На очищенном от инструментов и деталей столе стоял чайник, кружки и глубокие алюминиевые тарелки, доверху наполненные холодной свиной колбасой. Во время еды Аршинов не докучал расспросами. Он просто посасывал свою самокрутку и смотрел на то, как работают челюсти и исчезает с тарелок колбаса. Утолив голод, Анатолий заговорил. Уже после первых слов лицо Аршинова помрачнело. На протяжении рассказа он несколько раз вскакивал с табурета и мерил шагами склад. Когда Толя договорил, Аршинов закурил, качая головой.
«А на Войковской все еще ждут возвращения вашей группы».
«Группа еще действует», — серьезно ответил Анатолий. «Пока я жив, группа действует».
«Что будем делать?»
Аршинов уселся напротив него. «Для начала надо отпустить этого парня», — кивнул Толя на краба. «Это мой проводник. Я ему патронов должен, 10 рожков». Аршинов присвистнул, но не отказал. Сходил за патронами, принес набитые магазинами подсумки, положил перед крабом. Однако тот награду не принял.
«Не надо мне этого. Лучше рассчитайся со мной по-другому, Том».
Толя внимательно посмотрел на него. «Это как?»
«Знаешь, мне с тобой понравилось. Звучит, может, туповато, но вроде как смысл какой-то у жизни появился. Чувство, что не зря все, что для истории».
Он улыбнулся. «Уверен?» Немного оторопев, спросил Толя. «Мы, может, на смерть идем?»
«Господи!» — притворно испугался вор. «Это же у нас обычное дело, за место ужина!»
«А крест?»
«А что крест? Он мне не папа и не мама. Такой же бизнесмен, как и все остальные. Только у него теперь свое дело, а у меня свое».
«Мир спасать?» — усмехнулся Толя.
«Тебя из дерьма вытаскивать!»
— нагло подмигнул краб.
«Да пусть идет, раз он сам хочет»,
— высказался прапорщик. «Он вообще-то вор», — предупредил Аршинова Анатолий.
«И что? А я убийца, елы-палы!»
Прапор прикурил одну самокрутку от другой, пустил едкий дым и оскалился. «Ну и слава Кропоткину», — подытожил Толя. «Теперь к делу. Цель у нас та же, станция Дзержинская. На сей раз нас никто не проведет через границу. Штурмом, понятное дело, мы ее никогда не возьмем. Я оттуда выбрался через Лубянское кладбище, но обратного пути найти не смогу. Остается только проникнуть с поверхности, найти будки вентиляционных шахт, вскрыть и спуститься вниз. Надеюсь, сверху красные никого не ждут. Прапор?»
«Будки действительно есть, и над станцией Лубянка. Ты извини, я уже ее по старинке. Их в изобилии», — откликнулся Аршинов. «Оружие, снаряжение, тротил у меня есть. С дверью проблем не возникнет. Пусть хоть на 100 засовов запирает. У меня взрывчатки хватит. Только одна проблема. Кто-нибудь из вас бывал наверху?»
«С детства не выходил», — признался Толя. «И очень соскучился». Аршинов одобрительно ухмыльнулся.
Это, поверь мне, не так весело, как ты думаешь, но увлекательно. Потянуло меня на приключения на старости лет. Придется, видно, по полной программе.
Прапорщик скрылся между шкафами и вскоре вернулся с картой, на тыльной стороне которой виднелись бумажные полоски, скрепляющие истертые места. Со стола убрали посуду и расстелили план. Карта была особенная, не чета тем, что Толя встречал раньше, где станции располагались по определенным геометрическим правилам, окружность – прямые линии. На этой карте станции метро были не главными. Заключенные в кружки красные буквы «М» рассыпались по улицам, проспектам и площадям в полном беспорядке.
«До Лубянской площади дойдем по Тверской», –
Аршинов провел пальцем по улице, отмеченной на карте жирной зеленой линией.
«Знакомый бродяга-сталкер говорил, что там пока безопасно, и ночью можно пройти, не встретив ни одного чудовища. На звезды кремлевские только смотреть нельзя. О театральном проезде ничего не слыхал, но если не ловить ворон, то проскочить его можно минут за 10. А начать, друзья мои, придется со станции Тверская. В общем, к старым приятелям, Толян, хочешь не хочешь, надо идти. Разговаривать с этими отморозками не самое приятное из занятий, но я надеюсь, что если им дать на лапу, проявят человечность».
Анатолий подошел к брошенным на пол лохмотьям, вынул из кармана брюк картонные прямоугольники, полученные от Михаила, и показал Аршинову. «Здесь два пропуска. У краба есть свой». Прапорщик взял протянутую карточку и присвистнул.
«А вы даром времени не теряли. Черт меня возьми, если это не пропуска ганзейских дипломатов. Ловко. С такими ксивами жизнь становится милее».
В прошлый раз Толя рассчитывал, что в контакт с подданными Рейха вступать больше не придется. Тогда он еле удержался от того, чтобы не полезть в драку. Сможет ли он вытерпеть вновь и не сорваться? Оставалось надеяться лишь, что на Тверской они не задержатся. Да что там делать? Нашли нужного человека, всучили ему взятку. Выбрались на поверхность. Ничего как-нибудь выдержит. Соберет в кулак всю волю и постарается меньше смотреть на мерзкие рожи.
Хороший план. Когда выходим? Собираемся, поспим пару часов и в путь.
Аршинов уложил гостей на длинных ящиках, а сам, прихватив керосинку, исчез среди шкафов и стеллажей. Подложив руки под голову, Анатолий смотрел в потолок. Он думал, что не сможет уснуть, но довольно скоро обернулся в мягкий кокон сна. Ему приснился город. Он увидел Москву с высоты птичьего полета. Дома, улицы, проспекты и скверы выглядели как разноцветные кубики, параллелепипеды, квадраты, круги и линии. Среди игрушечных, на вид жилых массивов, то тут, то там мелькали обозначения станции метрополитена. Анатолий понял, что видит не сам город, а во много раз увеличенную объемную карту Аршинова. Карта была живой. По улицам двигались машины, а во дворах, домов и на тротуарах можно было рассмотреть фигурки людей. Они спешили по своим делам, спускались по игрушечным лестницам под землю, выходили наверх, соединялись в группы, вновь разделялись, чтобы растекаться по улицам людскими реками и маленькими ручейками. Обитатели гигантского муравейника влюблялись, женились, рожали детей, дрались и убивали друг друга, не подозревая о том, что их, расписанной по минутам жизни, вот-вот придет конец. Анатолий это предвидел, поскольку сейчас был богом, бестелесным существом, парившим над Москвой. И вдруг воздух сгустился настолько, что стал похожим на стекло. Вслед за ним невидимая, гигантских размеров воздушная волна прокатилась по городу, сметая все на своем пути, ломая деревья, как спички, оставляя после себя остовы строений с пустыми глазницами окон. Менее устойчивые домики сминались и рушились, словно карточные, погребая под обломками оказавшихся вблизи человечков. Машины взмывали в воздух, как игрушечные, сталкивались, отлетали к тротуарам прямо под падавшие фонарные столбы. Какое-то время взрывались фонтанами голубых искр поврежденные линии электропередачи. Яркие краски стремительно тускнели. Теперь Анатолий видел метро. Оно тоже изменялось. Сначала остановились поезда, Затем на станциях и в туннелях погас свет. Когда он загорелся вновь, то был уже не электрическим. Тусклые оранжевые огоньки осветили остовы составов. Вновь появились люди, совсем не похожие на тех, кто ходил по поверхности. Вездесущая, проникающая во все щели серая пыль обесцветила одежду и лица. Обитатели метро брели от станции к станции в поисках лучшей жизни. Многих поглощали темные туннели, а те, кто добирался до цели, разочаровывался в ней и продолжал бесконечное путешествие под землей. Изменились обозначения станций. Теперь вместо красных букв «М» в кружки были заключены другие знаки. Коричневый круг Ганзы, красный флаг коммунистов, трехногая свастика Рейха, пентаграмма сатанистов. Анатолий отыскал Дзержинскую Лубянку. Она обозначалась глазом, черным, окруженным серебряным нимбом зрачком. В отличие от других символов, око профессора Корбута пульсировало, втягивая в себя энергетические потоки соседних станций. Оно пожирало жизненные силы метро, чтобы смешать их в жуткий коктейль и выплеснуть его обратно в туннель. Последними, кого увидел Анатолий перед тем, как вырваться из пучины кошмара, были существа, оккупировавшие поверхность. По завалам битого кирпича, потрескавшихся бетонных блоков и ржавых металлических конструкций хаотично метались черные и серые тени. Анатолий почувствовал сквозь сон, как кто-то трясет его за плечо.
«Томский, кончай дрыхнуть, 5 часов спишь», —
раздался над ухом голос Аршинова.
«Я здесь не для того, чтобы тебя сторожить».
Анатолий сел, потер глаза и зевнул. Прапорщик с помощью краба уже собрал все необходимое для путешествия. Снаряжение упаковали в большие рюкзаки на алюминиевых рамах. Пока Анатолий споласкивал лицо остатками воды из чайника, прапорщик еще раз изучил карту и спрятал ее в рюкзак. Обратный путь до Белорусской показался Толе коротким. Он больше молчал, думая о том, что увидит, когда выйдет на поверхность, и что ожидает его в лаборатории Корбута. Ему вспомнилась Елена. Там ли она еще? Надеется ли глупенькая повести в последний бросок удивительный метропаровоз? Или смирилась уже с тем, что ей уготована роль безгласной подстилки для мерзкого толстяка? Нет, такая девушка ни за что не смогла бы жить обманутой и использованной. Тогда что же, сбежала? Брошена в тюрьму? Изнасилована и покончила с собой? Убила Никиту? Чем больше Толя думал о ней, тем больше распалял свое воображение. Ведь он действительно влюбился. Конечно, на гуляй-поле у него бывали женщины. Посвящение в боевики по-анархистски без этого не обходилось. Женщины бывали, а любви не было. Так просто остудить пыл, позабавиться. А тут? Но что, если она уступила Никите? Нет, добровольно она с ним никогда не станет, с этим мерзавцем, хоть он для нее и начальник, и благодетель, или станет. Одно было точно. Никиту Толя хотел задушить голыми руками. Даже к Корбуту он такой зверской злости не чувствовал. Одно дело злой гений, другое – элементарный ублюдок и подлец. А если она там? Если сидит в тюрьме, отказав сластолюбцу? Тогда, конечно, Толя освободит ее. Но сможет ли забрать с собой? Пойдет ли она, комсомолка, с ним, анархистом? Толя улыбнулся. Он вдруг понял, что его Елена Прекрасная тянула его на Дзержинскую ничуть не меньше Корбута, и желание увидеть чудесную девушку вновь ввело его на проклятую станцию ровно настолько же, как и намерение спасти мир. И не факт, признался себе на миг Толя, что целый мир был важнее. Тем временем Аршинов и Краб в очередной раз полаялись и в очередной раз помирились. Люди в форме с автоматами на плечах и дип-пропусками Ганзы в карманах вызывали у дозорных центральных станций недоуменные взгляды. Но задерживать их никто не решался. Оставив позади Белорусскую, группа приближалась к Маяковской, когда произошла небольшая заминка. Фонарик выхватил из темноты странную груду, лежавшую прямо поперек путей. Свет заставил груду ожить
и зашевелиться. Прикрывая глаза рукой, с земли поднялся явно не успевший протрезветь мужичок. Он долго смотрел на троих парней в камуфляже, а потом рванулся к крабу.
«Здорово! Ты чё так вырядился? Сучился, падла! К вохрам подался!»
«Отвали!»
— краб оттолкнул кореша, достал из рюкзака подсумок с рожками и швырнул его к ногам пьянчуги.
«Кресту отнесешь, передашь, чтобы обо мне больше не вспоминал. Скажешь, мол, помер краб».
«Так ты мертвый!»
— разинул рот мужичонка и протер пьяные глаза.
«Труп трупом!»
— кивнул краб и отвернулся от старого знакомого. Подниматься на платформу станции не стали. Держась у путевой стены, быстро проскочили эту клоаку и двинули дальше. Уже в туннеле, ведущем к фашистскому треугольнику, чувствовалась напряженность. Что-то, что не позволяло расслабиться, аура страха. «Нервы пошаливают», — сказал себе Толя, но автомат сжал покрепче. Вскоре появился и первый признак приближения Рейха. У стены лежал человек. Одежда, давно превратившаяся в лохмотья, едва прикрывала почерневшее от побоев тело. Он был мертв. Покойник прикрывал голову руками, но Анатолий заметил лысину, окруженную венчиком седых волос. Багровый след от кольца на шее и горб. Цербер. Несчастный старик вырвался, наконец, на свободу. Ему больше не надо лаять, развлекая скучающих фашистов. Анатолий снял с себя куртку и накрыл горемыку. Больше ничего сделать было нельзя. На блокпосту их встретил знакомый офицер. Он узнал Анатолия и развел руками.
«Опять ты, шутник! И снова к Малюте!»
«К нему!»
«Прокол! Нет Малюты!»
«В отлучке?»
«В отключке! Похоронили мы его вчера. Он хватил лишнего и решил с Цербером побаловаться. А старикан совсем взбесился. Ну и перегрыз рыжему горло. Собака загрызла хозяина. Такие вот дела. Теперь у нас ни Малюты, ни Цербера. Так что ты вовремя. Цепь свободна».
Толю передернуло. Однако пришлось держаться.
«Не спеши».
Краб предъявил веселому офицеру пропуск Ганзы.
«Мы здесь по дипломатической части». «Ага, дипломаты». Скептически оглядел краба-фашист. «Ты вообще на цыгана смахиваешь, а с цыганами у нас переговоры короткие».
Вперед выступил Аршинов, выразительно позвякивая патронами.
«У нас портайгеносцы дипломатическая неприкосновенность. Отойдем?»
«А может и не цыган. Темень какая, попробуй разгляди», — задумчиво произнес офицер, вернувшись через 3 минуты с оттянутыми карманами.
«Бизнес есть бизнес, как говорят у нас в Ганзе», —
довольно улыбнулся Аршинов.
«Пропустите этих!»
— крикнул офицер своим подчиненным и опять обернулся к Аршинову.
«Часика два придется подождать. Гермоворота за здорово живешь открыть не получится. Придется к начальству идти, своей головой ручаться. А там гестапо, проверки».
Он вздохнул.
«Зачем гермоворота? Зачем гестапо? К чему весь этот шум?»
Аршинов протянул взяточнику очередную пригоршню патронов.
«Может быть, есть путь поскромнее? Дыра, через которую можно без лишнего шума наверх вынырнуть?»
«А, черт с вами!»
Офицер снял фуражку и принялся обмахивать ею раскрасневшееся лицо.
«Есть выход в будку вентиляционной шахты. Дверь в конце вестибюля Тверской. По-моему, не заварена».
«Так веди же нас, фюрер!» — с плохо скрытой издевкой произнес Толя. Офицер перевел на него остывший взгляд.
«Не, все-таки через гестапо».
Из-за этой милой шутки Аршинову пришлось расстаться еще с дюжиной патронов. Фашист приказал им молчать, чего бы ни случилось, и почти бегом повел к переходу на Тверскую. Встречные солдаты Рейха с удивлением рассматривали торопливую четверку, но при виде офицера отступали в сторону и вскидывали руки в приветствии. К счастью, неприметную дверь в торце вестибюля, прямо под свисавшим с потолка флагом со свастикой, заварить не успели. Офицер повернул баранку запорного механизма, отодвинул засовы.
«Ауфидерзейн, а ты юморист», —
сказал он, презрительно глядя Толе в глаза.
«Учти, что это был последний раз.
увижу еще, покажу тебе, что значит русский порядок. Будешь болтаться».
Толина терпение лопнуло. Он шагнул к фашисту, враз оказавшись с ним лицом к лицу, и от всей души врезал ему коленом в пах. От боли офицер даже не смог закричать, а просто хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Анатолий сделал еще шаг, размахнулся и красивым прямым в челюсть довершил картину разгрома. Фашист опрокинулся на спину. Его фуражка, подскакивая, покатилась по гранитному полу. Анатолий поднял ее и нахлобучил офицеру на голову козырьком назад.
«Но-но, кокетка!» – сказал он. «Анархия, мать порядка!» – полегчало.
Глава 18. Идеальное оружие. Дверь захлопнулась. Лязгнули засовы. Фашист предпочел замять историю. Вызови он подкрепление, пришлось бы объяснять, что все эти люди делают у Рейха под сердцем. Пусть опасные гости проваливают к чертям и пусть сдохнут на поверхности. Аршинов показал Толе кулак, расстегнул свой рюкзак и принялся натягивать защитный комбинезон. Анатолий и Краб последовали его примеру и тоже переоделись. Прапорщик не спешил подниматься по винтовой лестнице. Он оперся спиной о перила, сдвинул защитный шлем на затылок и свернул самокрутку. Краб тоже собрался закурить. А вдруг, мол, это ритуал? Многое изменилось в нем со времени его первой встречи с Анатолием. Поубавилась суетливость в движениях. Тверже стал взгляд и глубже косые морщинки по углам рта. Теперь можно было определить его возраст, что-то около сороковника. Серьезнее он стал и надежнее. Теперь с этим человеком не страшно было пойти в разведку. Аршинов мучил самокрутку до тех пор, пока та не стала обжигать ему пальцы. Затем он достал из рюкзака карту Москвы, развернул и еще раз прикинул маршрут. На душе у него кошки скребли, но прапор сделал каменное лицо. Сложив карту, сунул ее в рюкзак и, достав из него противогаз, приказал остальным тоже экипироваться.
«Ну, мужики, всплываем на поверхность», — сказал он. «Еще раз напоминаю, вытянутая вверх рука с раскрытой ладонью — остановка, сжатая в кулак — вперед с песни. Один короткий взмах — огонь на поражение, два взмаха — отбой. Идти за мной след в след и держаться середины улицы».
Закончив инструктаж, Аршинов натянул противогаз. Завязал лямки защитного шлема и надел перчатки. Анатолий и Краб последовали его примеру. Круг света запрыгал по ступеням винтовой лестницы. Желтая на черном. Анатолий вспомнил, что уже видел похожую картинку. В таких же тонах был выполнен конверт диска из отцовской коллекции виниловых пластинок. И название у этой пластинки было подходящим – «Лестница на небеса». Его разлука с небесами растянулась почти на 20 лет. И вот сейчас, спустя всего несколько минут, состоится встреча с наземным миром. Анатолий ждал и боялся ее. В детских воспоминаниях небеса были голубыми и очень дружелюбными. На их фоне замечательно смотрелись черные галочки птиц, а еще выше величаво плыл ослепительно яркий шар солнца. Каким будет небо сегодня? Синим? Черным? Грязно-серым, слепым, зрячим, добрым, жестоким. Узнает ли он это небо? Узнает ли сам мир, в котором родился? Аршинов уже преодолел последний виток лестницы. Помедлив несколько секунд, повернул рычаг запорного механизма и толкнул дверь. Анатолий увидел в прямоугольном проеме черный силуэт прапорщика на фоне слабого серебристого сияния. Ему даже показалось, что вокруг головы прапорщика возник золотистый нимб. Смешно ей богу. Аршинов, не оборачиваясь, поднял руку со сжатым кулаком и вышел из будки. Анатолий шагнул вслед за ним и сразу оказался лицом к лицу с огромной луной. Не с ущербленным рожком месяца, а с полной луной во всем ее ночном великолепии.
Ее покрытый серыми пятнами диск напоминал советский металлический рубль с вечно живым Лениным. Плотный на вид в центре, по мере удаления к краям он становился все прозрачнее и плавно перетекал в ночное небо. Оно было черным, но не траурным, и таким бездонным, бесконечным, что стоявший на земле человек казался себе даже не песчинкой, а молекулой. Луна светила очень ярко, но Анатолий легко различил вокруг нее множество звезд, маленьких дырочек на бархатном платье вселенской тьмы. И вдруг Толя понял, почему те жители метро, что спустились в него в сознательном возрасте, говорили о солнце, луне и звездном небе над головами с придыханием и дрожью в голосе. Только теперь он почувствовал, отчего и зачем небесным светилам и облакам посвящалось столько чудных стихов. Анатолий перевел взгляд на темные силуэты полуразрушенных домов. Словно призраки, они обступили горстку людей со всех сторон. Несмотря на выбитые стекла, обрушившиеся перекрытия и сорванные с петель двери, выглядели они грозно. Мертвый город застыл в пугающем безмолвии. Но плывущие по небу облака как-то нехорошо, неестественно оживляли его. Будто у безголового трупа нога подергивалась. Анатолий почему-то представил себе ангела апокалипсиса на фоне этих руин. Ему, наверное, не страшна была бы никакая радиация. Ведь это временное, не имеющее для вечности никакого значения явление. Мир, созданный для того, чтобы им любоваться, был погублен гордыней человечества, когда кто-то из жалких людишек вообразил себя всемогущим Господом Богом. «Наверное, — сказал себе Толя, — жизнь на поверхности обязательно возродится, и главным в ней снова станут живые существа, у которых будет достаточно мудрости, чтобы собирать и накапливать, а не тратить и уничтожать». Аршинов ввел группу мимо здания, на котором Анатолий прочел надпись «Известия». Даже не прочел, а расшифровал по остаткам текста на фоне частично осыпавшейся стены. Лунный свет беспрепятственно проникал в здание через выбитые окна. Перед внутренним взором Анатолия вдруг предстали перевернутые столы в комнату, перекошенные параллелепипеды книжных шкафов, пустые коридоры. По странной прихоти ветров и дождей в доме уцелели два из четырех круглых окон-иллюминаторов. Они напоминали глаза каменного исполина, который пришел на кладбище таких же гигантов, сел и глядит на них. И просидит так целую вечность, потому что спешить некуда. Толя не сразу заметил, что с крабом происходит что-то неладное. Он отстал от товарищей на несколько десятков метров, а затем и вовсе остановился на середине улицы. Анатолий помахал ему рукой. Никакого эффекта. Краб стоял, широко расставив ноги, и вертел головой во все стороны, словно отмахиваясь от невидимого насекомого. Анатолий жестом попросил Аршинова остановиться и бросился к крабу. «Ты чего?»
«Город страшный, пусто, сил нет терпеть», —
глухо произнес краб, обхватив руками себя.
«Не ожидал, что все будет здесь таким открытым. Глазу не за что зацепиться. Я не могу идти по центру улицы. Можно там пойду, вдоль домов?»
«Ни в коем случае», — отрезал подоспевший Аршинов. «Кончай трясти хоботом, возьми себя в руки. Эта фигня называется боязнь открытого пространства, агорафобия. Слышал такое слово? Ты справишься, краб!»
Легче сказать, чем сделать. Краб дышал так часто, будто у него фильтры противогаза забились и воздуха не хватало.
«Вы чувствуете, как пустота давит?»
Оттянув резину, крикнул он.
«Негде спрятаться! Не могу больше! Пристрелите меня!»
Неожиданно, сорвавшись с места, краб помчался к ближайшему дому, прикрывая голову руками. Такой прыти от него никто не ожидал. Аршинов растерялся, зато Анатолий решил действовать без промедления. Через некоторое время он таки нагнал краба, повалил его и прижал к асфальту всем своим весом. Сначала краб отчаянно сопротивлялся, но вскоре затих. Прошло долгих 10 минут, прежде чем Анатолию удалось успокоить его и помочь ему встать. Аршинов все это время прочесывал взглядом темные руины города, держа автомат на изготовку.
«Все, можно идти? Приступ обычно длится минут 15, не больше», — сообщил прапорщик, похлопывая краба по плечу. «Ты как себя имеешь?»
«Нормально. Не знаю, что это на меня нашло, но сейчас все в ажуре. Потопали. Дождь начинается».
Краб был прав. Начинался дождь. Луна почти скрылась в пелене окутавших ее облаков. Стало значительно темнее, и контуры домов стремительно теряли свою четкость. На асфальт упали первые капли. Поначалу они были мелкими и почти сразу же бесследно исчезали. Однако дождь быстро усиливался. На мостовой начали появляться первые лужи. Они росли на глазах, сливались в одно целое, а местами превращались в бурные потоки, вскоре затопившие всю улицу. Лужи пузырились, на глазах превращаясь в бурлящие потоки. Аршинов включил фонарь. Синеватый луч заплясал по косым струям. Отряд двинулся через площадь. Приходилось постоянно протирать стекла противогазов. За стеной дождя с трудом можно было различить развороченные внутренности автомобилей, брошенных на середине дороги или припаркованных у тротуара. Вскоре Анатолий разглядел во тьме памятник мужчине с круглым брюшком. Судя по шевелюре и бакенбардам, это был Пушкин. Он застыл на пьедестале в позе Наполеона, заложив руку за борт сюртука и зачем-то прикрывая низ спины шляпой. Толя вдруг вспомнил примету, о которой рассказала когда-то мать. Если на лужах появятся пузыри, то дождь должен скоро закончиться. Где это все было? Где осталось? Мама? Папа? Пузыри на лужах, странные приметы сгинувшего мира, скрипка. Все он правильно запомнил. Все трое, задрав головы, остановились под разбитым плафоном с остатками надписи «Твер, лица». Пока брели по выщербленной, перепаханной и поглоданной временем Тверской, дождь и вправду кончился.
«Там Кремль впереди», — загудел Аршинов. «На него смотреть ни в коем случае нельзя. Тут переулками пробежим, иначе пропадем».
Они нырнули в темную арку. Аршинов проверил подствольник.
«А тут раньше Государственная дума была. Днем тут не погуляешь. Депутаты просыпаются. Да и сейчас лучше бы проскочить побыстрее».
Хоть то ли и было страшно интересно, кто такие депутаты. Во второй половине слышался отголосок безобидного слова «мутанты». Но Аршинов, похоже, знал, что говорил. Расспрашивать времени не оставалось. Пройдя мимо безликого серого здания, гнезда депутантов, товарищи свернули на следующую улицу. Никаких указателей на ней Толя не увидел, но припомнив карту Аршинова, понял, что находится на диатральном проезде. Дома здесь пострадали значительно больше, чем предыдущие. Их разрушили время и непогода. Анатолий увидел оплавившиеся края кирпичной кладки, вывороченные фонарные столбы. Они миновали три или четыре боковых переулка, когда вдруг Аршинов резко вскинул руку с раскрытой ладонью. Он что-то увидел в глубине очередного переулка. Быстро отступил назад, перебежал на тротуар и, высунув голову из-за угла дома, принялся всматриваться в темноту. Анатолий и краб присоединились к прапорщику, который потушил фонарик и передернул затвор автомата. Вот оно. Город вовсе не так мертв, как кажется. А три человека не были единственными живыми существами в нем. Анатолий проследил за взглядом Аршинова. В темном переулке, кроме обычных кустов, густо разрослись кусты невиданной породы. Толстые, лоснящиеся в лунном свете стебли толщиной в человеческую руку –